Мы читаем вторую главу послания к римлянам апостолу Павла. Вторая глава послания к римлянам. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости, долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести, бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют, не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и еллина. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом и еллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе, законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их, и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель из младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого, проповедуя «не красть, крадешь», говоря «не прелюбодействуй», прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не уменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Аминь. Главной темой, проходящей красной нитью через все послание к римлянам, является тема равенства евреев и язычников пред Богом в отношении спасения. И мы читаем в первой главе 16 стихом этого послания: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». В процессе нашего размышления над посланием к римлянам мы часто будем слышать это выражение: «во-первых, иудею, потом и еллину». Мы часто будем слышать слово «закон», ссылаться на закон и говорить о важности закона, но более будем говорить о важности оправдания через голгофскую жертву Иисуса Христа, о силе Его крови. И в прошедшее воскресенье мы на основании первой главы видели с вами, как низко опустился человек в своей безнравственности, перечисляя вот эти поступки. И мы еще раз прочитаем из первой главы несколько стихов, начиная с 28-го. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». И, конечно, вот когда мы слышим все это, какая наша первая реакция? Наверное, она будет следующая. Ну как же таким людям не стыдно так себя вести? То есть у нас возникает первое состояние, ну до чего докатились? Как же не стыдно? И вот Павел, он как бы, знаете, останавливает нас и говорит: «Итак, ты или я, неизвинителен всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». Что же мы тогда, вопрос возникает, что мы делаем? Почему я не могу рассудить или даже, так образно говоря, осудить вот общество, в котором я сегодня живу? И возникает много вопросов и размышлений. Тогда, как и сегодня, были и есть воспитанные, культурные, высоконравственные люди. И однако при всем этом они погибшие. Не так давно около нашей Государственной Думы был целый такой пикет, направленный против принятия закона о гомосексуализме, о принятии именно закона в том плане, что сегодня Европа и часть западных стран узаканивают открытый грех, грех блуда. И называя свои вещи этими именами, мы сегодня где-то подвержены вот в этой информации и склонны к тому, чтобы, ну как же, ну правильно делают, все правильно. По своей сути, грехи образованных и невежественных людей ничем не отличаются друг от друга. И хотя мы можем выразить, что мы не совершали всех выше перечисленных с вами грехов, но мы можем сказать следующее: но ведь мы можем быть способны совершить их. Апостол Иаков говорит, что человек, который нарушает одну из заповедей закона, становится виновным перед всем законом. Иаков пишет: кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Виновны во всем. Мы можем совершать мысленные грехи, которые, хотя могут и никогда не воплотиться в жизни, и мы можем даже их, можно так сказать, не воплотить их в жизнь, но однако, когда мы изучаем Священное Писание, то мы находим, что Бог, как говорит Слово Божие, смотрит не на лицо, а на сердце, в первую очередь. И вот в заповедях блаженства, которые начинаются в 5 главе Матфея и заканчиваются последним стихом 7 главы этого Евангелия, Христос в этих заповедях говорит: «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». То есть Господь поднимает эту планку нравственности прежде всего во внутреннем человеке. И тогда требуется осознание всех нас, осознание грядущего суда Божия. И ведь суд Божий неизбежно придет на каждого, кто осуждает других, за то, как здесь сказано, что мы делаем то же самое. «Итак, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь тоже». Способность осуждать она не освобождает нас от ответственности, а наоборот, она только отягчает нашу собственную вину. И Павел здесь пишет далее: «А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела». Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Апостол Павел этими словами побуждает сердце каждого из нас еще раз пересмотреть свою собственную жизнь и, не закрывая глаза на действительность, более бичевать своего внутреннего человека уничижением. Суда Божьего можно избежать лишь в том случае, если мы покаемся и будем прощены Господом. И вот 4 стих говорит: «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Эти слова говорят о том, что иногда Божий суд откладывается над нами. Божья благость означает, что Он благосклонно относится к грешникам, хотя и ненавидит грех. И к этому нужно привести историю Ионы, когда Бог дал ему поручение пойти в Ниневию и сказать о том, что через 40 дней Ниневия будет разрушена. И мы знаем, что Иона воспротивился поначалу воле Божией и сел корабль, поплыл в сторону Испании, теперешнего государства, и поднялся сильный шторм. Его выкинули за борт, и он был 3 дня и 3 ночи в чреве кита, и он там взмолился Богу о милости, о прощении, и, придя в Ниневию, благовествовал им. И мы знаем, что царь в лице всех жителей Ниневии, да и все жители, назначили пост и стали просить у Бога милости. И вот когда суда не произошло, Иона огорчился, сильно огорчился, и Бог, чтобы показать его огорченному сердцу его собственную неправоту в этом огорчении, он в один день и с дерева зашло, и дало тень, и потом в один день оно засохло, и Иона тоже сильно огорчился. И сказал Бог Ионе, мы читаем в этой книге: «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». Тогда сказал Господь: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которого не растил, которое в одну ночь выросло, в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не имеющих отличать правой руки от левой, и множество скота?» То есть Бог проявляет некую благость, мы так скажем, грешникам, хотя ненавидит грех. Божья кротость выражается в том, что Он медлит со Своим судом над нашей нечистотой и над нашей гордостью. Его долготерпение, оно удивительно в том, что Бог сдерживает свой гнев, несмотря на то, что человечество сегодня ведет себя все более и более вызывающе. Когда-то люди смеялись над апостолами, когда они благовествовали им о спасении, о суде Божьем. Они говорили: «Ну где же он? Когда придет его пришествие? Что он так медлит? Ничего не меняется. Люди живут тысячелетиями, и все остается так же». И Петр отвечает: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Вот в чем суть этой благости, кротости и долготерпения Божия. Он ожидает, чтобы все люди пришли к покаянию. Когда наш Господь Иисус Христос был на Голгофском кресте, Он говорил Отцу: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Они знали, что делали в тот момент, но они не знали последствий того, что они делают. Последствий того вечного наказания в этом озере огненном, о котором мы читаем, но не можем представить всего того ужаса, что ожидает человека, который окажется там. который на протяжении всей своей земной жизни пренебрегал богатством, благостью, кротостью и долготерпением Божьим. И Павел подчеркивает, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. И он далее говорит, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Можно сказать, что суд Божий отягчается в соответствии с ростом виновности согласно нашим собственным делам. Человек может хвалиться своей порядочностью, своим образованием, расовой принадлежностью, прикрываться даже своей родословной. И сказать можно, и мы говорим, да у меня родители были верующие, да мой род вот с такого периода времени является евангельским верующим. Но именно ты и я, именно каждый из живущих будет судиться по своим собственным делам. Можно часто слышать такое выражение, что культура того или иного народа, вот такая культура, и нам иногда говорят, ну, православная культура, мы слышим католическая культура, мы слышим мусульманская культура, но именно дела будут определять нашу судьбу, потому что мы весьма упорны. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. В этих размышлениях мы должны сказать еще одну истину. Нам необходимо понимать, что спасение мы получаем не по нашим делам, но по вере, по милости Божией. Да, мы сотворены для того, чтобы делать добрые дела. Но как их мы делаем? С какой целью? В Новом Завете 150 раз говорится, что спасение по вере или спасение через веру в голгофскую жертву нашего Господа Иисуса Христа. Прежде всего, необходимо осознать, что истинно добрые дела, которые мы можем совершать, лишь возможны в том случае, когда я родился свыше, когда я покаялся, когда я стал Детем Божьим. И то мы иногда встречаем такие факты, когда мы хвалимся тем, что делаем. И даже если мы публично это не совершаем, эту хвальбу, то можем поймать внутри себя, вот какой я сегодня добрый, вот это дело я сделал. Однажды люди спросили Иисуса Христа, что нам делать, чтобы творить дела Божии? И удивительно, Иисус отвечает следующими словами. Иисус сказал ему в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. И сегодня мы видим, что все, как бы знаете, ну, снизу вверх или сверху вниз. Мы сегодня концентрируем внимание совершенно не на начале пути следования за Господом через веру, а ищем в себе в самом некое оправдание. Поэтому, когда неспасенный человек предстанет на суд, он ничего не сможет представить свое оправдание. И все то, что мы попытаемся представить, или попытаясь таковой представить, его праведность будет, как запачканная одежда, о чем мы неоднократно встречаем на страницах и Ветхого, и Нового Завета. Поэтому Павел подчеркивает, что тем, которые постоянством в добром деле ищут славы и чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и елена. Напротив, слава и честь, и мир, и всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и елену, ибо нет лицеприятие у Бога. Когда апостол Павел, Петр, простите, увидел, как Бог влияет на жизнь сотника Корнилия, он окончательно смог преодолеть себя, свое еврейское предубеждение в том, что он имел против язычников, и признать, как он признал в 10 главе Деяния апостолов, когда он увидел руку Божию, он говорит, истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде Ему, приятен Ему». Здесь не сказано «спасен», а «приятен Ему». То есть доброе дело, да, оно приятно, когда мы делаем пред лицом Божиим, но Божий суд будет беспристрастным. Божий суд именно не будет никаким другим, кроме как абсолютно беспристрастным. Сегодня есть модернистское богословие, либеральное, консервативное, ортодоксальное, какое хотите. Мы можем создавать собственные теории о том, что, может быть, пройдут миллионы лет в вечности, и в конце концов Бог помилует всех людей, которые попадут в озеро огненное. Но Писание об этом ничего не говорит. Писание говорит, что там будет плач и скрежет зубов, и что огонь этот вечный никогда не погаснет. Это мы и об этом мы читаем. Те, Павел продолжает эту мысль и говорит, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе, законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. В своем послании, первом послании Иоанн пишет, что если совесть наша не осуждает нас, то тогда и Бог не осуждает. И тогда он там подчеркивает, но если совесть наша осуждает нас, то и Бог осуждает. И вот в этом внутреннем нашем человеке, даже если мы не знаем закона, совесть, она неподкупна. Очень много говорится в Священном Писании о совести, о мертвой совести. И вот если совесть мертва, то тогда находишься ты под законом или находишься ты вне закона, ты мертв, мертв. И твоя совесть, она не слышит вот того действия, нежного действия Духа Святого. В первый век христианства церкви в своем составе были из язычников и иудеев. И мы знаем, читая книгу «Деяния святых апостолов», вторая глава, что от проповеди Петра покаялось около 3000 человек, и они вступили в завет с Господом через святое водное крещение. Мы знаем, что рождение церкви в день Пятидесятницы именно сопровождалось знамениями и чудесами, говорениями на иных языках, о чем и говорит нам вторая глава. И мы знаем, что присутствующие, которые пришли на поклонение Богу, праздник, они ушли в те места, откуда пришли. Многие из них пошли уже новыми людьми, покаявшимися, принявшими святое водное крещение. И, конечно, когда они пришли в свои общины иудейские, они стали говорить о том, что они пережили, как они видели руку Божию, и говорили и свидетельствовали о Господе. И церкви стали расти. 15 глава «Деяния апостолов» говорит нам о том, что в этот период начались гонения на церковь, и первая Иерусалимская церковь, она была гонима весьма, и апостолы рассеялись в окружающие страны, неся благую весть. И мы знаем с вами, читая «Деяния апостолов», читая историю христианства, можем видеть, каким путем Дух Святой повел дело благовестия, распространяя это по всему лицу земли. Но был период в первом веке истории церкви, когда именно язычникам было трудно понять, жить ли по благодати или к благодати еще нужно исполнение закона. Поэтому был период, когда уверовавшие иудеи призывали язычников также обрезываться и исполнять закон Моисеев. И Павел очень ясно пишет об этом в послании Галатам и говорит, что человек оправдывается прежде всего делами веры. Делами веры. Именно через жертву Христа. И вот в этой главе он начинает, апостол Павел, уже с 17 стиха рассматривать вопрос, можно ли считать погибшими иудеев. Братья и сестры, это не просто вопрос, который был задан, как вы знаете, вот в этом послании самим иудеям того периода времени. Это вопросы нашего времени. Мы знаем сегодня благодать Божия, которая снизошла в своей верности относительно в целом народа израильского. В 1948 году образовалось вновь государство. И культура этого народа, религиозная культура, и не только, она сегодня воплощается в жизни в этой стране. Но мы знаем и другое, что сегодня среди евреев много тех, которые уверовали в Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Мы знаем и слышим о том, что есть мессианские общины, которые, соизмеряя свою духовную жизнь и с соблюдением закона, и по благодати. Мы знаем одну из ветвей, если можно назвать, христианства, которые пытаются соблюдать именно субботу и употребляют пищу, только здоровую пищу. Но одновременно они не ходят 1 километр в этот субботний день. Они отправляются в метро, на общественном транспорте, идут в те места, где они поклоняются по своему Богу. Но вот именно вот в этой главе уже с 17 стиха по 24, давайте прочитаем, чтобы нам ясней было понятно, о чем будет идти речь. Павел пишет: «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющих в законе образец видения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, Павел подчеркивает, как написано, имя Божие хулится у язычников». Несомненно, иудеи того времени, да и сегодня, многие были уверены или сегодня уверены в том, что обладает неким иммунитетом от Божьего суда. То есть, как вы знаете, я из этого народа, и я уже спасен. Они имели много больше света и благословенны, чем язычники. Как тогда, так и сегодня это благословение приобретает явный характер. Но об этом мы будем говорить впоследствии, изучая послание к римлянам. И апостол Павел разрушает их предубеждение, показав, что при жертве Христа, через жертву Христа, у язычников могут оказаться больше, так образно говоря, возможности или права быть ближе к Господу, чем они. И вот сегодня, да и не только сегодня, на протяжении именно со дня Вознесения Иисуса Христа идет этот спор. Идет спор между язычниками, принявшими Христа, и иудеями, которые исповедуют закон. Спор не на жизнь, а можно сказать, а на смерть. И если посмотреть внимательно отношения язычников, христиан или христиан из язычников, на протяжении всей истории, как они пытались силой принимать крещение иудействующих, как заставляли, и кто не принимал крещение, тех или убивали, или они были гонимы. И тем самым церковь в лице того исторического периода, как вы знаете, отвернулась лицом от иудейского народа, отвернулась лицом от самого Израиля, нарушив одну из заповедей, и вместе с тем не осознавая порой, что даже делает. Поэтому апостол перечисляет те вещи, на которых иудеи основывали свое близкое положение к Богу. И мы здесь читали, они знают волю Божию, они гордятся тем, что якобы является путеводителем для морально и духовно слепых, они чувствуют себя вправе исправлять невежд, они исполнители закона или имеют закон, но то, чем хвалится таковой, он никогда не отражал, к сожалению, того, о чем говорил. И все это сочетание, как Павел подчеркивает, всего лишь навсего высоких слов и низких поступков. И вот это тогда у язычников вызывало отвращение, если так можно сказать, хулу на Бога. Хулу на Бога, когда они говорили, но не жили. Как все это сегодня сочетается с нашим временем, к духом нашего времени? В нашей стране признаны официально четыре традиционных конфессии. Это Русская Православная Церковь, это мусульмане, буддисты, иудеи. Государство исходило и исходит из религиозных традиций, сложившихся в процессе развития нашей страны. Многие люди сегодня причисляют себя к той или другой конфессии. Они ходят, они участвуют иногда, периодически по праздникам. Возможно, кто-то даже исполняет те или другие требы, и нас иногда упрекают в том, говорят, а вот вы посты не соблюдаете, а вот вы праздники не соблюдаете. И если вы не относитесь именно к традиционной церкви, то вы не дети Божии, вы не спасенные. Но ведет ли это к пути спасения? Это вопрос сегодня, как и тогда, так и сегодня. И сегодня о нас, как о христианах, могут ли судить не только по нашим словам, а и по нашим делам? Да, мы можем говорить. Да, мы имеем откровение от Господа. Да, мы рождены свыше. Нам открылась эта благодать Божия во спасении. Но живу ли я сегодня как спасенный? Являюсь ли я сегодня этим примером? Поэтому пусть каждый из нас задастся сегодня в исследовании этой главы важным вопросом. Что люди видят в моем христианстве? Видят ли они во мне Христа? Павел писал Коринфянам, вы письмо Христово. Являюсь ли я сегодня этим письмом? Бог знает. Бог знает. И Павел подчеркивает далее, мысль свою говорит, обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не уменьшится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по плоти, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Мы никогда не сможем обмануть Господа в нашими внешними атрибутами, национальными, религиозными ли. Он ищет внутренней искренности, и он ожидает посвященности и чистоты. И спасение приходит по духу, от Духа Святого через влияние самого Господа на сердца наши, а не просто по букве Его Слова, хотя оно и истина. И мы хорошо знаем эту библейскую историю о Никодиме, когда он восхвалял Бога Иисуса Христа и говорил, «Все, что ты делаешь, не может быть не от Бога». И мы знаем эту мысль, Христос переводит от этой, как бы знаете, возвышенной похвалы в том, что ты должен родиться свыше. И этот вопрос Никодима, он, с одной стороны, и удивил Христа, и он говорит, ты ли, учитель Израилев, этого не знаешь? Нам должно родиться свыше. И награда для истинного верующего, выраженная по хвале, исходит прямо от нашего Господа Иисуса Христа. Он, после нашего обращения к Нему, производит действие и хотение, как Павел подчеркивает в одном послании, по своему хотению, действия он производит, насколько мы сегодня только чутки к этому. Сегодня мы живем в весьма развращенном обществе. Нам стыдно об этом читать, нам стыдно сегодня об этом говорить, но это так, это факт. Когда многие сегодня тьму называют светом, а свет стали более и более называть тьмою. Но несмотря на все это, мы не должны судить, ибо есть судья праведный. Если человек принадлежит какой-либо конфессии, то это не говорит о том, что он спасен, если таковой не осознал себя грешником и не покаялся. И если в нашем собрании сегодня есть подобные люди, друзья дорогие, если вы не рождены свыше, вы не войдете в Царство Божие, как бы вы ни пытались. Ибо только рожденный свыше человек может творить истинные добрые дела, в которых отражается наш Господь Иисус Христос. И когда Христос Духом Святым пребывает в таком сердце, то можно сказать, что таковой человек истинно иудей. И слово «Иуда» исходит от слова «хвала». Поэтому можем сказать, что иудей – это истинно человек, хвалящийся Богом и поклоняющимся Ему не по букве, а по духу. Поэтому истинный иудей – это тот, кто получает хвалу от Господа. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Аминь.